Вчера говорили с вами о том, что у нас в организме есть тонкое психическое тело, что оно нуждается в отношениях с природой, что есть также у нас отношения с людьми, невидимые тонкие отношения с людьми. Говорили, что есть стихии разные, которые по-разному действуют на человека, и что тело постепенно стареет. И что старость, она накапливается в виде скованности, жара и лишнего веса. Так движемся дальше, изучаем нас, изучаем нашу природу. Мы говорили также о том, что есть 5 чувств ума, и есть осквернение чувств, которое приносит плохую судьбу, и есть очищение чувств, которое приносит хорошую судьбу. Мы говорили о чувстве слуха, что когда человек склонен слушать негатив, то происходит снижение силы разума, потому что слух связан с разумом, силой именно разума. А если человек носит грязное и живет в грязном, то тогда снижается чистота разума. Или он соприкасается с людьми, которые, ну, допустим, пьяный человек, у него оскверненный разум. То есть, другими словами, есть чувства, которые, каждое из них действует определенным образом, наше сознание. И есть энергия души, есть энергия негатива, ну то есть грубая материя такая, негатив, есть духовная энергия. Духовная энергия всегда приносит счастье. Человек должен учиться настраиваться на духовную энергию. Он должен как антенкой как бы чувствовать, где находится энергия чистоты, и пытаться на это настраиваться. В этом заключается победа над судьбой. Если человек начал беспокоиться, попал в уныние, в депрессию, в страх и так далее, то в этом случае он настраивается на плохую судьбу. И в результате будет страдать как здоровье, так и жизнь человека. Мы с вами продолжим изучать чувства, и следующее чувство – это чувство зрения. Понимаете, да, что чувства принадлежат уму, а не телу. Телу принадлежат уши, глаза, нос, кожа. Это не чувства, это органы чувств. А чувства принадлежат невидимому телу, тонкому телу. Уже есть исследования, объективные исследования, которые доказывают, что тонкое или психическое тело не умирает. Все можете почитать книгу Моуди «Искусство», то есть «Жизнь после смерти», рад вас видеть, «Жизнь после смерти», которая доказывает, там он кардиолог, доктор наук, он изучал пограничное состояние, потому что он работал в реанимации, и он отметил, что люди, там какое-то количество людей, он, по-моему, 150 человек исследовал, из них 30 помнили себя в тот момент, когда осциллограф, ну там кардиограф, все показывало прямую линию. То есть это значит, что не было уже, ну как бы в грубом теле не было жизни. Ну, сердце остановилось, мозг не работает. А при этом человек видит себя сверху и описывает все, кто что говорил в это время. Это все синхронизировано, это научное исследование, поэтому все, что происходило, было синхронизировано, записано. И он как раз видел в тот момент, когда ему не положено уже было видеть. Это означает, что тонкое тело не умирает. И так как он видел, это значит, что чувства тоже не умирают. То есть человек может видеть после смерти тело, грубого тела. Вчера мы тоже общались с там в столовой. Я показываю вверх, она внизу на самом деле. Это кажется, что наверху. Вот. Мы общались в столовой. Одна женщина рассказывала мне о том, что и к ней во сне приходит ее отец, и она переживает по этому поводу. И главное переживание заключается в том, что мы думаем, что человек, его нет. Слово даже «умер» означает, что его нет. Поэтому я отучаю своих слушателей, своих лекций, что не умер, а ушел из жизни, из этой жизни, потому что человек живой остается. Остается жить из трех два тела. Духовное тело вечно живое, тонкое тело, невидимое тело, психическое тело живет в этом мире, материальном, живое, остается, пока мы здесь. И грубое тело умирает, уходит из жизни, его нет. Оно исчезает. Таким образом, надо понять, что чувство — это психическая составляющая нашего тонкого тела. Они живые и остаются жить после смерти даже. Поэтому есть чувство зрения. Чувство зрения связано с умом и с судьбой человека. Поэтому по глазам можно видеть судьбу. Взгляд, если, допустим, потухший, значит, тяжелый период идет. Взгляд радостный, живой, легкий период идет в жизни человека. Можно и так далее глубже диагностировать судьбу по глазам глядя. Даже есть разница в правом и левом глазу. Если, допустим, левый глаз напряжен, значит, личная жизнь страдает. Если правый глаз напряжен, социальная жизнь страдает у человека. Есть такие закономерности. Это все у человека нарисовано на лице. Поэтому я с вами общаюсь и определенным образом беру на себя ответственность, говорю вам то, что происходит с вами, глядя на вас. Потому что об этом есть определенные знания. Сейчас один молодой человек мне сказал, что я знаю одного человека, который может все вылечить, просто глядя на человека. Такие люди действительно есть. Это Сергий Радонежский, Серафим Саровский и так далее. Это святые люди. Но есть люди, которые из себя корчат святых. И в это не надо верить. Есть, конечно, люди, которые обладают какими-то способностями лечить врожденными. Но, опять же, эта возможность лечить ограничена. Например, если человек говорит, что он все может вылечить, то это уже безумие. Потому что болезни связаны с судьбой. Человек заслуживает свои болезни. Лечить их, конечно, можно. Милость. Можно дать милость человеку, он выздоровеет. Если у тебя есть эта милость. Милость связана всегда с Богом. Есть люди сильные по природе, у них сильная энергетика. Они могут снять головную боль, какие-то физиологические процессы могут убрать. Но чтобы они убрали что-то серьезное, маловероятно. Это, скорее всего, вымысел. Итак, чувство зрения или глаза связаны с умом. И поэтому нельзя доверять глазам сильно. Глаза связывают нас с нашей судьбой, поэтому испуг, страх всегда переходит через взгляд. Плохое настроение. Допустим, у человека плохая судьба в основном действует через вот эту вот зону, область межбровья. И там обычно находится у человека гнев. Это выглядит вот так примерно. То есть отсюда идет что-то у человека. Но причем интересно знать, что он сам об этом не знает ничего. У меня разок в Риге был такой случай, на первом ряду сидел мужчина, и он смотрел на меня очень страшным взглядом таким гневным. Я думал, сейчас все, последняя лекция. Я думал, чем же я ему не угодил, все время пытался понять. Вот. И он после лекции ко мне подошел и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня два высших образования, люди, которые меня знают, меня очень любят. Но если человек со мной встречается, он меня пугается всегда и обходит стороной. Я не знаю, почему». Я говорю: «Вы на себя в зеркало смотрели?» Он говорит: «Я когда на зеркало на себя смотрю, он говорит, все нормально». Это интересно, что когда человек сам на себя в зеркало смотрит, его судьба не действует. Он видит себя хорошим таким, классным. Не действует взгляд вот этот плохой. Он действует только, когда действует судьба. И Часто человек не понимает этого. Допустим, муж с работы приходит злой, кажется, что он злой приходит. И жена начинает ругаться с ним, думает, он такой злой, что он меня не любит, за что. А он просто устал. Это взгляд, у него взгляд уставшего человека. Иногда человек усталый взгляд, агрессивный кажется. И на это вот не надо взгляд воспринимать как нечто указывающее на качество личности. Часто взгляд указывает просто на влияние судьбы на человека. Ну, то есть он просто вот такой взгляд, потому что ему тяжело жить, этому человеку. То есть взгляд не должен быть основанием для того, чтобы делать выводы по человеку. Но если люди делают выводы, то часто это признак, является признаком недостаточного образования, не знаю. Часто меня критикуют за взгляд. Говорят, у него такой взгляд. Не знаю, какой там у меня взгляд. Хитрый такой, неискренний. Может быть, я не знаю. Дай Бог, по милости тех, кто критикует, может, у меня взгляд исправится, они помолятся за меня. Одна женщина описала меня физиогномику по лице. По лицу она там мне начала писать, что у нее вот так, вот так вот. И начала описывать мотивы, мои мотивы в жизни, какие у меня мотивы. Что я стремлюсь к славе там и так далее, популярности. Ну, только потому, что у меня там какие-то линии на лице вот такие вот. Это полный бред. Ну, то есть, надо понять, что есть составляющая, лицо, естественно, связано с судьбой, и по нему можно о чем-то говорить по человеку. Но это, как говорят, остаточные явления. То есть это мотивы имеют духовную природу человека. То есть это всегда зависит от свободы выбора. То есть даже Бармалей может встать на правильный путь, хотя у него бармалейское лицо. Бармалей — это, похоже, житель Бармы. То есть это в Сирии есть такое место. Но они все такие немножко... Такие как бы длинные носы такие у них. Вот. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что лицо человека может указывать на что-то прошлое, но мотивы человека, они связаны с его свободой выбора. То есть человек выбирает сам, как ему жить, каким путем идти. Иногда бывает трудно идти правильным путем, иногда легко. Бывает у человека благородное лицо, ему легко идти праведным путем. Бывает у человека бандитское лицо, ему тяжелее. Какое-то прошлое есть такое, но мотивы человека лицо не определяют. Не надо физиогномикой определять мотивы человека. Он корыстный или бескорыстный, чего он хочет в жизни. Это нельзя определить просто по линиям лица. Понимаете? Есть на это другое, то есть есть взгляд человека, есть глаза. Вот во взгляде можно найти мотивы, можно найти, понять, обманывает человек или нет, через взгляд, глаза. Но это тонкая энергия, это не грубая. Не то, что форма глаз определяет, обманывает человек или нет. Форма – это грубая энергия, это то, что с прошлого пришло, с прошлых жизней приходит форма лица. Но взгляд сам человека, он... связан с мыслями, с желаниями, чувствами, это факт. Слова. Еще больше, чем взгляд, слова. Сама речь человека указывает на его характер и все прочее. Звук больше всего указывает. Поэтому надо сердцем учиться слушать людей, пытаться понять, какие мотивы. Через сердце можно это определить. Но если у тебя сердце предвзятое, то ты не сможешь определить мотивы. Это невозможно. Надо чисто, честно относиться к человеку. Не предвзято. Тогда можно понять мотивы. Итак, взгляд бывает позитивным. То есть мы смотрим на человека изначально, считая его хорошим, пытаясь верить в то, что он хороший. Это благостный взгляд. Он приносит удачу. Если мы, допустим, испытали боль какую-то от человека или ну, считаем его чужим, как, знаете, собаки так это по запаху определяют, чужой. То есть, так и человек тоже может так настроиться, допустим. Враг или свой, или враг. Вот так. Такой взгляд на человека не дает объективной оценки. Невозможно понять человека, если ты так смотришь, свой-чужой. Поэтому способность видеть чистоту в человеке или пытаться видеть чистоту является правильным настроением. Даже если человек, вот бывают враги, да, допустим, там у нас, мы воевали с фашистами, там враги. Ну, у них враждебные намерения. Но при этом я могу, допустим, хорошо к человеку относиться и при этом наказывать его, потому что надо, мой долг наказывать. Но при этом ненависть не является основой жизни. Нет смысла кого-то ненавидеть вообще, в принципе. Это не помогает, потому что это искажает реальность. Каждый человек — это душа. И если я, допустим, кого-то не люблю, то это уже означает, что у меня есть определенная связь с этим человеком. Эта связь негативная. Она рождает плохую судьбу. Поэтому, если я кого-то не люблю, надо этого человека прощать сразу же начинать. Пытаться думать хорошо о нем. Обычно нелюбовь или любовь возникает от опасности причинения вреда. Допустим, кто-то может мне причинить вред, или я страдаю за него, за этого человека. Я начинаю видеть в нем плохое. Это называется осквернение. То есть мой взгляд осквернился плохими качествами человека. Если я при этом, не обязательно целоваться с таким человеком, но если я прощаю его, прошу прощения, то есть пытаюсь по-доброму об этом человеке думать, тогда в этом случае мой взгляд очищается, и я контактирую с хорошей судьбой, а не с плохой через этого человека. Вот, допустим, можно себе представить, что если я очень сильно зациклен на недостатке какого-то человека, то моя плохая, злая судьба будет действовать через него таким образом. И это называется проклятие. То есть проклятие — это не то, что я там что-то сказал плохое про человека, и обязательно это сбудется. Проклятие означает, что я нацелен на негатив по отношению к этому человеку. И когда, допустим, какая-то бабка вам говорит, он вас сглазил, она вам говорит, она вот и вам помогает так настроиться. То есть она вам вселяет в сердце такую веру, что есть несправедливость, то есть я, допустим, недостоин, чтобы меня наказал кто-то, а он просто хочет обо мне плохо подумать и таким образом меня наказывает. Это полный бред. Если я настраиваюсь хорошо на человека, он наказать меня никогда не сможет. Потому что наказать можно того, кто сам негативно настроен. Именно мыслями наказать. Если я позитивно настроен, и я как бы... Ну, понятно, что я бросил, допустим, жену, допустим, я жен не бросал, вот, если, допустим, я бросил жену, и она обо мне плохо подумала, я пострадаю. Почему? Потому что я отвечаю за, ну, за то, что произошло. Она имеет право меня наказать своими мыслями. Ты за это ответишь, допустим, она думает. Значит, я за это отвечу. Понимаете, да? Если есть основания. А если нет основания наказывать человека, то никто его не накажет. Но если я поверил, что меня сглазили, я поверил, начал плохо думать о человеке, о ком-то, результат какой? За что боролся, на то и напоролся. То есть получи то, что хотел. То есть чувство зрения означает позитив, негатив. Это означает наш контакт с этим миром. То есть я, допустим, боюсь дождя, означает, что я оттуда буду получать болезни. Я боюсь людей. Некоторые женщины боятся мужчин, потому что женская природа, она мягкая, нежная, гармоничная, мужская, деструктивная в какой-то степени. Она, ну, как бы мужская природа, она все время все меняет. Она лезет во все дыры, все меняет, и она поэтому опасна в какой-то степени. А женская природа гармоничная, она... гармонию все сводит. Поэтому женщины интуитивно часто боятся мужчин, поэтому не могут выйти замуж. Они не понимают мужскую природу, такое бывает. Поэтому надо в мужской природе женщинам тоже видеть хорошее, что-то правильное, учиться уважать. Мужчины иногда боятся женскую природу, такое тоже бывает. Они боятся эмоций женские, силу эмоций, поэтому они не могут жениться. То есть это все идет через взгляд, и взгляд связан с судьбой человека. Если я негативно склонен смотреть на мир, все время ворчу, это значит, что мне надо с этим что-то делать. Для этого нужно больше контактировать с позитивом, больше контактировать с хорошими вещами, не с плохими. И так человек побеждает судьбу. Мы вчера говорили о том, как видеть любовь в природе, любить природу, и через это приходит здоровье. А где?
Стою среди хлебов на узенькой меже, на верность полю присягаю. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу. Бескрайних спелых лив, здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава.
Красиво. Вот это любовь означает, любовь к природе. У меня тоже есть одна любимая песня. Я даже на телефоне ее поставил. Представляете? Оказывает тоже любовь к природе.
Дождливый серый день, осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень.
Видите, есть духовная такая реальность, духовная реальность, чистая, светлая. Дети очень сильно чувствуют ее, поэтому детские песни тоже такие чистые, светлые. Взрослые люди не должны от этого уходить. Должны тоже учиться больше в радости, жить в позитиве. Конечно, печаль тоже, это энергия любви, допустим, если мы печалимся по Богу, скорбим по нему, это тоже это энергия любви, но она более глубокую природу имеет. Это более продвинутые люди могут так испытывать счастье в скорби. Это уже более высокий уровень развития личности нужен, чтобы так жить. Но в основном люди должны жить в радости, должны радоваться, любить, чувствовать чистоту других людей, пытаться. Следующее чувство – это чувство вкуса. И чувство вкуса тоже может грязное соприкосновение с этим миром иметь и чистое соприкосновение. Мы говорим о чувствах. Есть разные теории вкусов. Например, материалистичная теория считает, что человеку главное рассчитать белки, жиры, углеводы и витамины. Это материалистичное, такое материальное восприятие пищи. Потому что... допустим, говорят, надо, если ты раздельно кушаешь, вот эти жиры, белки, углеводы, они лучше усваиваются, и таким образом ты становишься здоровым. Давайте кусок жира возьмем кусок сахара, потом, что еще у нас там, жиры, белки, этот прессованный белок возьмем. Вам вкусно будет кушать, нет? Нет. Почему? Потому что... Эта теория, она указывает только на химию. Слово «вкус» или «вкусно» — это психическая энергия, это не химия. Это означает готовить пищу с любовью — раз. Пища должна быть без насилия — два. Вот это все означает вкусно. Ну, то есть благостные продукты, есть страстные, есть невежественные. Например, фрукты – это благостные продукты в основном. В апельсинах, мандаринах чуть-чуть страсти, они такие разжигают. Страсть означает склонность к деятельности. То есть страсть означает способность действовать, быть активным. Благость означает счастье, умиротворение, спокойствие. Невежество означает депрессия, безволие, агрессивное состояние, лень. Есть продукты благостные, страстные, невежественные. Если мы соприкасаемся с продуктами, когда кушаем, которые связаны с убийством, то есть убили животное, допустим, мы это кушаем, это ведет к депрессии. Ну, то есть, почему, как бы, веды не рекомендуют это есть? Потому что эта пища, да, там много белков, жиров, углеводов, все правильно. С точки зрения химии все классно. Но эта пища не способствует развитию личности, то есть она мешает очистить существование человека. Поэтому во всех традициях духовных есть посты на мясо. Зачем на него поститься, если это хорошая пища? Правда? Вот. Понятно, что когда война, голод, там уж люди должны кушать, что могут. Сейчас-то у нас нет ни войны, ни голода. Поэтому лучше кушать пищу легкую для сознания, в которой нет насилия большого. Можно сказать, что когда мы, допустим, корень вырываем из земли, то тоже насилие, это факт, потому что там есть душа. Растение тоже живое. Некоторые говорят, растения не живые. Есть признаки жизни, они описаны. Рост к солнцу, стремление к счастью, признак жизни. Рост, признак жизни. Грубая материя не растет, камень не будет расти, он к счастью не стремится. Если есть душа, значит там есть жизнь. Размножение. Признак жизни. Дальше защита. У растения есть кора. Каждое растение защищается от другого растения, как-то пытается. И так далее. Это признаки жизни, все. Но веды описывают, что есть разные уровни развития жизни. Например, жизнь в растении – это сон без сновидения. Это сравнивается со сном. Растение не помнит себя. Мы ветки обрезаем у растения, оно еще сильнее расти начинает, потому что мы его чуть-чуть пробуждаем. Когда ветки обрезаются, она как бы пугается растения и начинает расти активнее. Получается, что мы улучшаем, как бы дерево молодеет. Но если поросенку ножку отрезать, она активнее не растет. Потому что это другая форма жизни, понимаете? То есть это уже сон со сновидениями, говорится, животная форма жизни. Животные, они уже себя осознают, поэтому они боятся смерти, они видят опасность, они чувствуют смерть. И они проклинают тех, кто убивает их в этот момент. То есть и вот это мясо, как бы, это становится пища, которая неблагоприятно есть с точки зрения развития. Я понимаю, что с точки зрения химии, там белки, жиры, углеводы, там достаточное количество, все нормально. Но с этой точки зрения и человеческое мясо тоже хорошая пища, правда ведь? Сейчас с этой точки зрения, вы знаете, что вот я эту точку зрения не зря назвал, потому что в Таиланде начали есть плаценту уже подавать в рестораны. Ну, то есть, когда это далеко от нас, мы как бы не чувствуем, что эта пища плохая. А когда близко с нами, то мы это и даже есть не будем. Допустим, в некоторых ресторанах в Китае приносят животное, показывают, какое выбираешь. Живое. А потом приносят уже жареное. Или там пареное, я не знаю. Ну, то есть, это дико, да? Правда ведь? Но какая разница, видим мы это или не видим? То есть, это пища, пища в невежестве мясная. И некоторые говорят, без нее невозможно жить. Ну, как невозможно? Я уже не ем с 23 лет. И отлично вот живу. И дочь у меня никогда не ела мясо вообще в жизни. И отлично тоже живет. Да? Вот, ну то есть, как бы смешно, это смешная теория. Сейчас, кстати, в современной диетологии большинство врачей уже считают, что надо есть больше зелени, как минимум, и меньше мясной пищи. Это уже утверждено в современном питании. Вы согласны? Согласны. Уже есть много диссертаций. У нас доктор медицинских наук, здесь Ирина Игоревна присутствует. Я с ней советуюсь об этом. Вот. Так, идея в этом заключается, что уже все признали, есть диссертации, которые пишут, что если человек больше зелени ест, больше фруктов, овощей, то у него продлевается жизнь, он дольше живет, потому что уже есть соответствующие исследования на этот счет. А лучше вообще не есть мясной пищи. Ну вот вам кому голодно здесь питаться, поднимите руку. Ну честно, кому-то голодно здесь? Ну без мяса же постная пища. Это не постная пища. Постная пища — это пища скудная. Это не скудная пища, она богатая белками, жирами, углеводами. Просто кроме мяса есть еще молочный белок. Он очень питательный, полезный. Вот, в отличие от того мнения, которое современные некоторые врачи говорят. Легко усваивается сметана, там, сыр там, и так далее. Молоко, оно может трудно усваиваться, но только днем. А утром и вечером оно легко усваивается, потому что его усвоение связано с временем суток. Это касается всех, кстати, продуктов, чтобы вы знали. Продукты всегда усваиваются в зависимости от того, как они созревают. Я уже говорю про растительную пищу. Вот, допустим, овощи, они растут под луной, поэтому они хорошо усваиваются вечером, во второй половине дня, с обеда. А фрукты, они созревают под светом солнца, и поэтому они их лучше есть в светлое время суток. Понимаете? Пшеница или зерно созревает на солнце, поэтому оно вообще его лучше всего в обед есть, а утром и вечером плохо переваривается. И так далее. Есть такие законы, надо их знать. Молоко тоже, оно созревает утром и вечером, поэтому есть утренняя дойка и вечерняя дойка. Потому что молоко копится вечером и копится ночью. Под светом луны. Луна влияет на увеличение молока. Ладно, мы немножко... Итак, чувство вкуса. Когда человек говорит «невкусно», это значит, что эта пища даст ему силу. Допустим, если мясо вкусно, значит, оно даст силу. Вопрос какую? Потому что если ты кушаешь, допустим, пищу, вкусную, она обязательно даст тебе силу. Вопрос, это сила будет благостная, страстная или невежественная. Если тебе нравятся продукты страстные, допустим, помидоры, жареные, острые перцы, это страстная пища. Всякие хреновирус. Вот, у нас театр был сегодня, вчера, позавчера. Придумали такой вирус. Вот. Эта пища в страсти, она приводит к тому, что эмоциональная составляющая человека начинает выходить из равновесия, люди становятся очень эмоциональные, вот, гневливые там и так далее. Чувства перестают быть в равновесии, в спокойствии. Но это не значит, что острая пища не нужна, острый вкус нужен, только сбалансированно. Вот, о вкусах мы тоже сегодня поговорим, сейчас уже чуть-чуть, через какое-то время. Итак, вкусно означает, будет сила. Поэтому человек должен питаться вкусно. Но лучше вкусно, чтобы была благостная пища. Вот то, что вы едите сейчас, это благостная пища. Она умиротворяет, успокаивает. Человек становится спокойным, жизнерадостным, оптимистичным от такого питания. И она еще и хорошо усваивается, и хороша для здоровья такая пища. Видите, вы сколько бы ни съели, все переваривается, так? Значит, это легкая пища, легкая, она не тяжелая. Можно поесть хорошо, и все переварится. Нет, но не на ночь, не на ночь. Пока солнце светит, солнце переваривает, солнечная энергия. Есть три типа пищеварения. Есть солнечное пищеварение, это когда я не мучаюсь, оно само все переваривается. Есть пищеварение с помощью ума. Когда я вечером наедаюсь, Часто люди наедаются, потому что они очень напряжены, психика напряжена, ее надо снять напряжение, человек ест, и вся умственная энергия, она тоже имеет огненную природу. Она идет в желудок, и в результате человек отключает. Но потом, понимаете, она кончается, эта умственная энергия. Человек же спит, у него ум не активен, и в результате уже ничего не переваривается потом дальше. Поэтому это временно, что у вас вроде бы все хорошо, а ночью спите, и у вас уже что-то внутри пошло там такое неприятное. Это значит, если плохо чувствуете себя, значит, там токсины копятся. Горло становится глотать больно, там все заложило, в животе бурлит. Это значит, что не переварилась пища, слабость с утра. Признаки не того, что не переварилась, потому что нет солнца. И третий тип переварения, пищеварения, это пищеварение с помощью энергии Земли. Там в низших слоях Земли, в ядре Земли живут духи. И вместе с огнем Земли, когда человеку нечем переваривать, он спит. И энергия Земли переваривает ночью пищу. И у него начинается погоня горячей крови. Там кровь горячая, ночью становится. А духи ее нагревают. И начинаются кошмары, то есть снятся кошмары в результате, когда человек обедается на ночь, ему плохо спать, ему там его душат, убивают там и так далее. Это результат непереваренной пищи на ночь, так действует. Позитивная лекция, да, сегодня? Замечательно. Ладно, простите меня, я больше так не буду. Итак, есть невкусная пища, она тоже иногда полезна. Когда человек ест невкусное по совету врача, горечи пьет, допустим, то у него перестраивается психическая энергия в организме. Если врач знает, какой энергии не хватает, он может невкусной пищей поменять структуру энергии в организме. Это называется лечебная процедура. Но если вы не знаете, что вам хватает, что не хватает, а просто поели невкусную пищу, то может перестроиться наоборот все. То есть стать еще хуже, чем было. И вообще все встанет в организме. Поэтому лучше есть вкусную пищу, чем невкусную. Но невкусную иногда полезно есть, когда человек точно знает, что это тебе поможет. Врач какой-то знает. Это ты пьешь горькую там или кислую пищу ешь и так далее, какую-то невкусную. И она тебя лечит. Такое бывает. Чтобы вы знали. Вы говорите, мне это невкусно, значит, мне это не поможет. Это неправильно так думать. Иногда бывает так, что и помогает. Но в основном человек должен есть то, что ему нравится. Это признак того, по крайней мере, что это у вас хорошо усвоится. Но из того, что нравится, лучше выбирать то, что является благостной пищей. Теперь вы скажете, я не могу без мяса жить. Это правильно, так бывает, это нормально. Почему? Потому что ум или психическая энергия человека нуждается в пище. Знаете, что 60% энергии, которую мы потребляем из пищи, идет в ум. Поэтому человек, что такое голод? Это плохое настроение, это напряжение психическое, всех порвал бы. Человек не может сосредоточиться, у него начинается психическое истощение. Это означает, что ум проголодался. Как выглядит, и поэтому люди едят 4 раза в день, хоть толстый, хоть тонкий. Бывает, человек очень полный, а кушать хочется. У него там запасов на месяц, как минимум, для тела. Но ум хочет кушать, понимаете? Если человек не будет кушать, он с ума сойдет. У него психика разорвется просто на части. Поэтому надо понять, что человек ест на 60% для того, чтобы ум получил свое. А уму что нужно? Уму что нужно? Ему нужны хорошие черты характера. Ему нужна радость, оптимизм, счастье, любовь, доброта и так далее. Это значит, что надо больше есть благостной пищи. Потому что именно благостная пища означает хорошие черты характера. Это фрукты, орехи, овощи, которые растут над землей. Это благостная пища. Цветки, там специи бывают цветочные. Мед, молоко, молочные продукты. Это благостная пища. Корни, корнеплоды – это пища уже ближе к страстной. потому что там находится душа в корне, и как бы там все равно это какое-то насилие. Но растение не знает о том, что его там вытащили из тела. Оно в глубоком сне находится, как бессознательное состояние такое. С этой точки зрения, как бы особо на этой картошке там насилие не отражается, но в ведах святые люди не едят корнеплоды. Они едят только то, что растет над землей. А есть люди, которые вообще не едят то, что связано с кармой. Например, зерно, когда с водой не соприкасается, там нет души. В яблоке нет души. Это просто плод. Ну как, это просто вещество, которое благоприятно для создания жизни. В тыкве нет души, в кабачке нет души. А вот когда семя кабачка соприкасается с водой, туда попадает душа. Поэтому вся эта пища, она вообще, ну, с точки зрения насилия, вообще никакого насилия. А вот корни, если мы листочки срезаем, насилие, корни выдергиваем, насилие и так далее. Но это насилие оправдано нашей деятельностью. Если мы будем только благостной пищей питаться, то мы будем как ватрушки. У нас не будет позыва к деятельности. И поэтому часто люди в монастырях, они питаются вот фруктами, орехами. Ну, в восточных монастырях, ведических имеется. И они живут такой жизнью, у них нет склонности к деятельности. Но если человеку нужно быть активным, иммунитет иметь, допустим, защититься от хамства, от грубости, он должен есть корнеплоды также. Зелень очень полезная пища, проросшие зерна. То есть вот эта вот система, как бы, это мышление не насилие, его надо ограничивать, это мышление, какие-то рамки ставить. Допустим, вы не можете жить без мяса. Это означает, что ваш организм нуждается в тех эмоциях, которые мясо дает. Вы без них не можете жить. И поэтому искусственно себя ограничивать от этой пищи не надо. Лев Толстой говорил, что это просто образ жизни, питания, а не диета. Ну, то есть, если человек живет вот к определенным образом, он не может отказаться от этой пищи. Искусственно отказываться не надо. Будет истощение организма. Потому что человеку нужна эта пища. Он пока ест. Но он, работая над собой, она уменьшается, потребность в ней уменьшается. Так же, как уменьшается потребность, естественно, уменьшается потребность в алкоголе и в табакокурении. Это само собой все уходит. Поэтому я всем советую, не надо себя вымучивать, там пытаться бросить, пить, курить. Просто думайте о том, как жить правильно. И все бросится само. Человек пьет, потому что ему не хватает энергии любви. Он не чувствует контакта, это гармонии с этим миром, поэтому он пьет. Человек курит, потому что он сильно напряжен, ему надо расслабиться. И поэтому он курит. Но если человек начинает правильно контактировать с этим миром, у него контакт правильный, ему уже не хочется, просто не хочется ни пить, ни курить. И он это само собой бросает. Понимаете? Вот кому, допустим, здесь на фестивале хочется меньше курить? Ну ладно, не поднимайте руку. Хорошо, спасибо вам, вы честный человек. Спасибо. Я вас благословляю, что вообще бросите курить. Я зря этот вопрос задал, это неэтично было. Но так или иначе, как бы, это факт, что когда человек попадает в хорошую атмосферу, ему это 100 лет не надо, это курение, и выпивка не нужна. Ну, здесь нужна выпивка, и так радостно. Что пить-то, и так хорошо. Вот, поэтому, как бы, надо понять это все, что искусственно эти все вещи не происходят. Это все нужно, ну просто нужно менять отношение к миру, нужно больше чистоты и любви в жизни. Тогда, само собой, пропадет всякий интерес к этим вещам. Я, слава Богу, в своей жизни никогда не испытывал чувства опьянения. Там где-то в молодости я шампанского пару раз попробовал. Думаю, что его пьют, попытался понять, попробовал. И больше я с этим никак не соприкасался. У меня родственники за меня все выпили. Следующее чувство – чувство обоняния. Чувство обоняния – это чувство, которое, видите, каждое чувство с чем-то связано. Чувство слуха с разумом, тактильное чувство, связанное с разумом и с умом, оно очищает ум и разум. Чувство зрения связано с умом и с судьбой человека. Чувство вкуса связано с психической энергией. То есть есть сила, нет силы, зависит от того, вкусно я питаюсь или нет. Если я слабый, значит невкусно питаюсь. Сильный, значит вкусно. И чувство обоняния, я нюхаю, оно связано с грубым телом. И это используют животные очень сильно. Например, никогда животное не будет кушать, если оно не понюхало что-то. По запаху животное определяет, съедобно это или нет. Все яды, они пахнут смертью. Я пытался это понять, потому что это изучил в ведах. Потом я пришел к своему другу в Тольятти. У него серпентарий, кобры. Он собирает яд, кобриный яд. Я говорю, где у тебя эти яд-то? Он мне показал, тарелочка такая, там кристаллики яда. Я говорю, а если я понюхаю, я погибну? Он говорит, нет, он не имеет запаха. Кристаллики белого цвета такие. Я говорю, сколько человек можно убить? Он так подумал, говорит, 5000. Вот такой тарелочкой. Яд. Вот. Но я решил провести эксперимент. Я взял и понюхал его. Знаете, чем пахло? Смертью. Потом всю ночь у меня перед глазами стояла кобра. Правда? Я вот так спал с ней прямо. Пробило мою психику, мое тонкое тело пробило эта энергия яда. Неблагоприятно нюхать яд. Запах указывает на то, что за пища. Допустим, пища пахнет, испортилась. Вы говорите, испорченный запах не ешьте, даже если ваша любимая пища. Испорченный запах не ешьте. Там яд внутри. Животные сначала нюхают, потом едят. Мы сначала едим, потом нюхаем. Что это мы такое съели? Что такой запах? Неправильное мышление. Надо понюхать. Запах приятный, значит, можно есть. Неприятный, значит, не ваша пища. Может, даже и свежая. Некоторые продукты питания пахнут, что они как будто испортились. А они свежие на самом деле. Это значит, что мне не подходит просто, и все. Поэтому по запаху человек определяет, что ему подходит или нет. Если, допустим, вы встречаетесь с человеком, от него плохо пахнет, значит, его тело вам не подходит. У вас может быть бесплодие с ним, допустим. Но это не значит, что вы сейчас будете разводиться, как бы, если... Олег Геннадьевич, у меня плохо пахнет от мужа, у нас 2 детей. Я говорю, что может быть, это не значит, что обязательно так будет. Допустим, вы въехали в новую квартиру, женщин особенно касается, там вам не нравится запах, значит, вы несовместимы с этим местом, там вам будет тяжело жить. Даже бывает квартира новая, там никто не жил, а все равно не нравится запах, значит, не надо там жить. Это место с вами несовместимо. Если человек, допустим, плохо начинает пахнуть, а пахнул хорошо до этого, значит, другие люди чувствуют не изо рта, а от тела. Это значит, что ему надо обследоваться, у него начинается какое-то тяжелое заболевание. Запах тела человека меняется на плохой, значит, это указывает на то, что у него есть тяжелая болезнь. Видите, запах связан с телом. Поэтому это тоже не последнее чувство. Надо это знать, просто знать. Кушать то, что нравится по запаху, не по вкусу. По вкусу мне нравится продукт. Синильная кислота сладкая на вкус. Мгновенная смерть. Яд. Смертельный яд. Запах смерти. Вкус сладкий. Или наоборот, допустим, мне подходит черный перец. Вкус острый, запах свежий, приятный. Я нюхаю перец, не острый запах, свежий для меня. Ем, острый вкус. Но полезная для меня эта вещь, черный перец. Понятно, у всех по-разному. Вот нюхайте сначала, прежде чем есть. Итак, мы разобрали 5 чувств с вами. Теперь разберем 5 вкусов. Благостным является сладкий вкус. Поэтому вот здесь в пище, вы когда кушаете, вы заметили, что везде присутствует сладкий вкус во все блюда, да? Если у вас сильное такое чувство вкуса, везде присутствует сладкий вкус. Потому что он приносит счастье, радость, оптимизм, позитивизм мышления. Допустим, невежественные люди, они предпочитают горький вкус. Это водка с солеными огурцами, там, с черным хлебом в прикуску. И рыбой, да, соленой. То есть горький вкус – это невежественный вкус. Он не так значит, что он не полезный. Он полезный, он может вылечить человека, но сладкий вкус благостный. Но сладкий вкус, чисто сладкий вкус надо есть только утром, потому что когда солнце восходит, это благостное время. Птички поют, все радуются. Это означает утро, раннее утро, радостное время. И в это время сладкий вкус человек должен есть, сладкое, в радостное время. Сладкое надо есть, и оно все усвоится. Дальше, днем надо есть пищу всех вкусов, там 6, вернее, не 5, а 6 вкусов. Всех вкусов надо есть пищу днем. А вечером надо, чтобы она была более пресная, то есть меньше вкусов должно быть ночью. Чуть-чуть сладковатая должна быть пища вечером перед сном. Как мы пьем молоко с медом, да? Это благостная пища, она успокаивает. На ночь мы пьем такую пищу здесь. Хорошо спите после молока? Молоко успокаивает. Это тоже доказано наукой, что оно успокаивает. На ночь хорошо, полезно вечером горячее молоко или теплое пить. Мед помогает перевариваться молоку. Мед тоже благостный продукт. Следующий вкус после сладкого – терпкий или вяжущий. Этот вкус, он между благостью и страстью находится. Этот вкус дает человеку силу. Он тонизирует сильно. Увеличивает концентрацию внимания, работоспособность повышает. Дает человеку силу, активность. Допустим, если вы черный хлеб, допустим, обычно люди едят терпкую пищу, это бобовый, черный хлеб, чечевица. Эта пища дает силу. Обычно люди, когда им нужно много работать, они едят, выбирают такую пищу. Тяжелый физический труд. Нужна такая пища, терпкая или вяжущая. Яблоки тоже кислые, тонизируют, у них вяжущий вкус, сильный тонус дают. Дети любят, когда бегают много, активно, дети любят кислое есть. Потому что, это вяжущее на самом деле, не кислые яблоки. Там тоже есть кислый вкус. Дальше, следующий вкус после вяжущего на следующем месте стоит кислый вкус. Кислый вкус – это вкус, который снимает психическое напряжение, особенно связанное с обидой, разочарованием. Когда человек разгневался, то есть ему хочется кислое. То есть кислый вкус, он расслабляет человека. Когда светит сильное солнце, кислый вкус, он охлаждает снаружи и согревает снутри. Поэтому, допустим, в жарких странах очень любят кислые напитки пить, когда очень жарко. Это они охлаждают снаружи и согревают снутри. А если соединить кислый еще с острым вкусом, тогда будет еще лучше перевариваться. Допустим, имбирь, он имеет кисло-острый вкус. Он согревает сильно снутри и сильно охлаждает снаружи. Поэтому любят имбирный напиток пить в жарких странах. Но зимой, допустим, в Сибири, если имбирь попить, то можно простыть, потому что сильное охлаждение снаружи произойдет. Переохлаждение может быть. Но если кислое соединяется с горьким, кислый вкус соединяется с горьким, то тогда этот вкус сильно успокаивает, приземляет, расслабляет человека. И так как зима – это какое время года? Невежественное. Есть благостное время года – это лето, а есть невежественное – это зима. Поэтому зимой хочется горького и кислого, чтобы снять напряжение вот это вот зимней тоски. Это не значит, что все должны тосковать зимой, просто ну, холод этот, солнца нет, как бы пасмурно, означает, что эмоции могут быть, склонность к негативу идет в это время. Хочется кислого, горького одновременно. Ну, это нормально, можно есть эту пищу зимой больше, увеличивать. Она способствует статусу кво, то есть нормальному психическому состоянию. Кислый вкус нужен для очищения организма. Ягоды, например, кислые, они очищают организм от углеводных нарушений. Фрукты кислые, они дают оптимизм, то есть от депрессии лечат. Ну, то есть кислый вкус используется для лечения. Он выгоняет токсины из организма. Поэтому кислый вкус, допустим, используют для очищения печени там, и так далее. Следующий вкус – острый. Острый вкус. Острый вкус, он способствует пищеварению и усвоению веществ. Он нужен организму в ограниченных количествах. Имейте в виду, что количество острого вкуса зависит от количества солнца. Если солнечное место, юг, то больше нужно острого вкуса. На севере меньше острого вкуса. Если человек живет на севере и ест много острого, может пострадать организм. А если человек живет в жарких странах и ест мало острого, тоже может пострадать организм. У него может снизиться пищеварение от этого. Поэтому индусы едят очень много острого, и все эти турки там и так далее, все очень много острого едят. Потому что там много солнца. Я когда переехал в Краснодарский край из Москвы, я в 3 раза увеличил количество острого вкуса со временем. 7 лет живу уже и больше ем уже вот этот жгучий перец, ну, болгарский вот этот жгучий перец ем. Не красный перец, вот этот тонкий такой, тонкий, это вредный для здоровья уже чаще всего перец. А есть еще чили перец такой, вот самый страшный, он сжигает кишечник. Нам не надо увлекаться этой индийской пищей, чили, вот эта страшная пища, уничтожающая здоровье. Острый вкус увеличивает эмоциональную силу человека. Поэтому в южных странах люди более эмоциональные. Ты меня уважаешь? Так, эмоциональные люди, то есть очень... Эмоции активные, потому что много солнца. Вот. Эмоции, понимаете, что такое эмоции? Эмоциональность. Человек как бы много эмоций проявляет. Это значит, что он живет в южной стране. Северные люди, наоборот, менее эмоциональные, спокойные такие, хладнокровные. В сравнении. Иногда и на севере бывают эмоциональные, иногда на юге бывают неэмоциональные. Но в целом вот так. Дальше следующий вкус у нас какой? Соленый, да. Соленый вкус ближе к невежеству уже. Но он нужен организму, потому что соленый вкус дает концентрацию человека и усиливает его тонус, тонизирует, концентрирует. Если терпкий вкус тонизирует и дает силу, работоспособность, то соленый он больше человека концентрирует, делает его сосредоточенным. Вот так вот. Если у человека очень требует много внимания, работа, ему придется много из соленого вкуса, иначе он не сможет сосредоточиться. Поэтому соленого вкуса нужно всем по-разному. Кому-то много, кому-то мало. Не надо говорить соленого, надо есть меньше. Надо соленого есть меньше утром и вечером только. Потому что днем вы кушаете столько, сколько вам надо. А утром и вечером вообще его не кушаете. Соленый, острый вкус, кислый утром и вечером вообще не нужен. Только сладкий утром и вечером нужен. Причем вечером немного сладкого надо, а утром можно есть. Если вы тонизируете себя на ночь, соленое едите, то вы не заснете просто. У вас нарушится сон. Кислое, если человек на ночь ест, то у него нарушаются гормональные функции. И сладкое сильно много человек ест, особенно женщина, вредно на ночь сладкое. У них гормоны летят, лицо расплывается, становится некрасивым, начинают прыщики лезть из лица. Ну и горький вкус, как мультик был такой про злыдней, и там мужик злыдней ему достали, он, короче, решил начать пить водку. Он пьет, и тот горилка, то есть это украинский мультик, горилку, ты что, говорит, пьешь? От горя. Горький вкус от горя. Когда человеку горе наступает, человеку хочется горького вкуса. Это нормально, потому что горе заставляет горький вкус. Но если человек постоянно пьет, это значит, что он неправильно живет. У него неправильное мышление. Надо менять понимание жизни. Со вкусами разобрались? Избыток сладкого приводит к гормональным расстройствам, избыточному весу, лени, слишком много счастья. Избыток терпкого вкуса приводит к перенапряжению, человек становится скованным. Избыток кислого вкуса приводит к соплям и слезам и истерикам. Избыток острого вкуса приводит к неуравновешенности, эмоциональности чрезмерной. Избыток соленого вкуса приводит к такой зажатости, вот. Гипертонии, то есть повышению давления, тоже зажатость сосудов уже. И избыток горького вкуса приводит к депрессии, инертности психической, тугости мышления. Мы с вами говорим о здоровье, да? У нас 3 дня здоровья. Вы не устали про здоровье? Нет? Когда человек стремится слишком сильно к материальному, стремление к материальному — это естественно. Это означает страх смерти. Знаете об этом? Человек боится остаться без жилья, без еды, без жены, без детей, без власти, влияния, возможностей. Почему? Потому что он хочет жить. Все это нужно для жизни. Но если человек устремляется к этим вещам, не понимая, что жизнь на самом деле означает вера, любовь, чистота, красота, нежность, доброта, честность и так далее, то это жизнь, то в этом случае он становится напряженным, и его психика уходит в будущее. Будущее. Он начинает жить в планах не сегодня, а завтра он начинает жить. И если человек поражен, его побили в его планах, судьба его побила, то он начинает жить прошлым, в депрессию входит.
Вы спешите, кроме плит аэродрома и шоссейных лент, есть еще над крышей дома медленный рассвет, есть задумчивые плети ласковых дождей. Эй, куда же вы спешите? Век событий и открытий дорог нам и мир. Но постойте, посмотрите, как прекрасен мир. Мир с озерами и длинным кликом журавлей. Эй, куда же вы спешите? Эй!
Видите, человек, который устремлен в будущее, он вылетает. Картинка. Счастье означает существование сейчас. Тье означает существование сейчас, это сейчас. То есть человек, который планирует, слишком в планах живет, он не может видеть озера, леса, хлеба налево, хлеба направо, он не может видеть. Здесь все мое, и мы отсюда рода. Он не может видеть природу, людей не может видеть, глаза, потому что он торопится, спешит. Но это не значит, что он занят дорогой, да? Дорога не означает, что я не могу ничего видеть. Вот то же самое певицы, песня уже другая про дорогу.
Бежит, 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 дорога не кончается. Будет то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое, а небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя, рядом, а нельзя.
Красиво. Но человек спешит куда-то, нет? Нет, он видит, они тюльпают, тюльпаны качаются, солнце лучистое, вот небо прекрасное. Ну, то есть он живет, этот человек живет, то есть он никуда не едет, он находится в отношениях с природой. Поэтому нельзя сказать, что если человек занят, это значит, что он куда-то убежал. Занят означает, у него неправильное сознание, то есть он погружен слишком много в страх, то есть он выживает. Он не понимает, что надо жить, а не выживать. Надо любить этот мир, остановить себя. Это аскеза, нужно аскезу над собой совершать, чтобы остановить. Вот вы приехали сюда ради этой аскезы. Вы же не поехали отдыхать куда-нибудь там, кверху попой лежать там на солнышке. И смотреть тусклым взглядом на всех. Тусклым таким, несчастным, циничным взглядом. Вот. Вы приехали по-другому отдыхать, радоваться людям, желать всем счастья. Ну, то есть жить в радости, жить в любви. Это отдых настоящий. Кто уже отдохнул? Поднимите руку. Это же 2 дня уже отдохнули. Классно. Я тоже рад вас видеть, отдыхаю тоже рядом с вами. Я сегодня шел к себе домой, одна девушка встретила меня, так говорит: Олег Геннадьевич, рада вас видеть. Классно. Это значит, что жизнь течет, человек восстанавливается, его здоровье лучше становится. Потому что здоровье зависит от того, какие эмоции мы испытываем. Если мы радуемся друг другу, любим друг друга. Вчера спектакль понравился? Видите, это тоже вот на этом основано. То есть эти артисты, мы с ними вместе эти спектакли делаем. Мы работаем серьезно над идеей. То есть они вкладывают туда вот эту вот любовь. Видите, они играют так, что им весело, радостно. То есть нет такого, что там вас рвут на части эти спектакли, там эмоции разрывают ваши. Вы такие, вышли как... Информация должна приносить удовлетворение, счастье, глубину в сердце человека. Должна радовать его сердце глубокими чувствами. Это значит, что она ближе к душе. Давайте сейчас мы с вами немножечко еще поговорим о очень важных вещах, что я беспокоюсь о вашем здоровье. Хотел бы вам донести такие вещи, которые вы должны знать. Это просто усвоение вчерашней лекции, более детальный разбор. Если, допустим, вы почувствовали, что у вас уже суставы заболели, позвоночник, сильные запоры, сильные головные боли, это значит, катастрофически не хватает вам движения уже. Если вы не будете сначала ходить, сразу бегать нельзя такому человеку, он пострадает. Ему надо сначала медленно, спокойно ходить, и потом разгоняться потихоньку. Такому человеку нужно двигаться. Если он не будет двигаться, он будет уничтожен судьбой, он его вообще скрючит, он не сможет вообще дальше нормально жить. Понимаете? То есть ему нужно как минимум 3-4 километра в день ходить, сначала медленным шагом, потом постепенно ускоряться. И вы скажете, у меня слишком тяжелое тело, неуклюжее, я не смогу бегать. Сможете 100%? Я вас уверяю, 100% сможете. Я тоже думал, что я не смогу бегать. Я первый раз подумал об этом. Я йогой занимался всю жизнь. Но в Москве там есть на Шереметьево терминал Д и терминал Е. И я иногда путаю эти терминалы. И приходится бегом там 15 минут бежать между этими терминалами. Там. И я как-то начал бежать и чувствую, что я задыхаюсь. Думаю, что же я, инвалид что ли? Я вот побегал полгода, и опять у меня так получилось, что я перепутал. И знаете, так пробежал хорошо между терминалами, вообще без проблем, не задохнулся даже. Просто пробежались легко, так хорошо. Организм, значит, стал лучше, стал здоровее. То есть бег укрепляет тело, то есть сердце начинает лучше работать. И здоровье больше. Теперь смотрите, если вы чувствуете, что у вас начало скакать давление, у вас нарушен сильно обмен веществ, у вас жар сильный в теле или холод, там, озноб какой-то, скованность в теле, не ломота, не боли в теле, а просто трудно согнуться, трудно разогнуться. Это значит, что вам надо делать статические упражнения. Что такое статические упражнения? Сходите вот у нас на йогу и узнаете. То есть некоторые говорят, йога это не наша вера. Йога это гимнастика, а не вера. Ну, некоторые мне пишут, говорят, а могу ли я йогой заниматься, у меня другая вера. Вы занимаетесь не йогой, а гимнастикой. Если вас там будут заставлять произносить ом, вам не обязательно. А как бы ноги кверху поднять, это не вера, это вопрос жизни. Если вы как бы сомневаетесь, я могу привести пример такого статического упражнения. Я как-то был в Сергиев Посаде на ночном бдении, и меня там заставили стоять неподвижно. Ночью вот так встал, говорит, не двигайся, иначе упадешь. Я правда смотрю, те люди, которые болтаются, они постепенно раз и падают. Те, кто вот так неподвижно стоят, бодренькие такие, и все. И я начал стоять и проследил тогда еще у себя 4 состояния. Первое состояние, все тело затекает. Это тонкие каналы психические, начинают, как конденсатор, скапливается энергия в них. Второе состояние, жар в теле наступает. Жар или, ну, такое как бы... ломота. Это значит, что уже пробиваются тонкие каналы. Третье состояние – онемение, как будто все затекло, занемело. Это значит, что они пробились и с трудом как бы идут. И третье, четвертое состояние, как ни странно, легкость. Все тело и как гудит, как будто дзынь, такое гудит тело и легкое. Это значит, что каналы все пробились, и те болезни хронические, которые есть, они начали лечиться в это время. В этом легком состоянии, то есть человек неподвижно стоит на службе, и у него все тело лечится. Так вылечиваются заболевания человека. Вот это вам йога тоже. Ну, по-другому называется. Понятно, что это не йога, это просто служба, но это то же самое с точки зрения здоровья. С точки зрения здоровья. Поэтому я вам называю это не йогой, а статическими упражнениями, чтобы вы не сомневались. Это просто гимнастика. Есть динамическая гимнастика, есть статическая. И та, и другая гимнастика нужна для здоровья. Статические упражнения сильно действуют на здоровье, если их делать медленно, каждое упражнение долго делать, минут по 10. Не надо много упражнений делать. 4, допустим, в день. Там. Но это уже, если вы опытный человек. А сначала, вот как вам преподают, там, согнулись, разогнулись, вот так вот. Учимся так, а потом уже можно долго в одном положении находиться. Это лечит лучше. Статические упражнения пробивают тонкие каналы и увеличивают таким образом продолжительность жизни. Гибкость тела указывает на долголетие. Скованное тело указ, значит, оно уже стареет. Есть скованность динамическая, она приводит к болям в организме. Боль в кишечнике, боль в печени, боль в суставах, боль в костях, боль в голове. Означает, не хватает движения. А если у вас скованность приводит к тому, что вы не можете согнуться, разогнуться, это значит, что вам надо сгибаться, разгибаться. То есть вам надо статические упражнения делать. Запомнили? Я вам говорю сейчас о продолжительности жизни. Если вы этого не будете делать, я вам гарантирую, что долго не проживете. Это гарантия, понимаете? Можете не надеяться на это. За редким исключением. Бывают люди, у которых тело не сильно стареет. У них как бы по судьбе положено долго-долго жить. Таких людей очень мало. Я вот могу вам точно сказать, что вы одного такого человека на фестивале через пару дней увидите. Его зовут Шалва Аманашвили. 86 лет, он будет читать с утра и до вечера лекции. Вот посмотрите, что такие люди бывают. Но он тоже не ест мясо, кстати, чтобы вы знали. Ведет здоровый образ жизни. Вряд ли без здорового образа жизни можно долго прожить. Я не сильно в это верю. Хотя некоторые пьют и курят, и проживают до 80. Такое тоже бывает. Это от запаса прочности зависит человек. Ну, в основном не надо верить, что именно у тебя такой запас прочности. Лучше не рисковать. Надо очищать организм. Очищать организм. Очищение организма бывает трех видов. Первый вид очищения организма – это динамика. Скованность в теле убирает, скованность, зажатость. Статика, второй вид очищения организма или увеличение долголетия, гибкость в тело вносит и убирает лишний жар из тела. И третий вид очищения организма – пост. Причем пост не означает совсем не жрать. Есть разные виды постов. Это целое большое знание. Первое, что вы должны знать, это то, что пост на воде самый благоприятный, как ни странно, для долголетия. Именно много пьем, сколько хотим, и ничего не едим весь день. Или полдня хотя бы. Знаете, что самое эффективное очищение организма происходит до 2 часов дня. Когда солнце поднимается наверх, то в это время сгорают все токсины в организме. А когда солнце опускается, то идет усвоение веществ в организме. То есть организм втягивает в себя все, когда солнце опускается, и перемалывает все внутри, когда солнце поднимается. Поэтому достаточно просто не есть полдня с утра, чем я и занимаюсь каждый день. Поэтому у меня к обеду такой огонь пищеварения, что я готов все съесть, что там в столовой находится. Вот. Ну, то есть я не ем каждый день до обеда. И у меня сгорает все вот в организме ненужное, сгорает за первую половину дня, потому что солнце поднимается вверх. В это время надо много пить, и у тебя идет очищение организма. Хорошая методика. Некоторым людям этого недостаточно. Если у человека много лишнего веса, ему надо пить и не есть сутками. Одними сутками. Говорился. Ну, то есть одни сутки. Какие сутки, сейчас разберемся. Воскресенье. Видите, день назван в честь кого? В честь кого? Иисуса Христа. Воскресенье. Да, воскресенье. Кто-то воскрес, значит, да? Ну, думайте, да. Есть еще другое название. Есть еще другое название. Sunday. Солнечный день, да? То есть воскресенье – это день солнца, день, связанный с солнцем. Это не зря так назвали, потому что он действительно связан с солнцем. В этот день, если человек постится, у него укрепляется чувство собственного достоинства, становится таким крепким, уважающим себя человеком. Вернее, неправильно так говорить, уважающим себя, достойным, будем так говорить. Достойный человек не себя уважает, а других. И он просто верит, что так правильно жить. Это и есть его самоуважение. Вот это вера, что так правильно жить. Способность укрепить, ну, как бы отношения с мужчинами достигается в пост, в воскресенье. Укрепиться, если ты управляешь людьми, то силу тебе дает пост воскресенья. Пост воскресенья дает лечение костей, крови, глаз, сосудов в организме. Зубов. Следующий пост в понедельник дает улучшение личной жизни, отношений с родственниками. Если ты не чувствуешь близости от родственника, чувствуешь, что он холод от него идет. Если у тебя нарушение по-женски, допустим, месячные у женщин страдают, гормональные функции по-женски страдают, или нет молока, допустим, или у человека страдает память, или нарушен сон, то пост в понедельник может это все исправить на воде. Дальше следующий пост во вторник. Если человек гневливый, у мужчин, если бесплодие мужское, нарушены половые функции мужские, если у женщин выкидыши идут, матка не выдерживает плод, не держит плод, если у мужчин или женщин гневливость, сильная раздражительность, очень навязчивая воля, то пост во вторник поможет таким людям. Если человеку тяжело общаться, он заикается, у него нарушение ритмов там, каких-то там сердца, желчеводящих путей, у человека трудно переносить природу, погоду разную, его колбасит там от погоды. Вот. Человек чувствует, что ему тяжело разговаривать, общаться, выражать эмоции по отношению к другим людям. Логика нарушена, не идет бизнес, значит, надо поститься в среду. А? На воде, мы говорим пост на воде. Если человек чувствует, что он в депрессии, нет цели жизни, нарушение гормональных функций надпочечников, гормонов головного мозга. Если у человека быстро поправляется, тоже нарушение жирового обмена. Если у человека пессимизм, подавленность, депрессия, безволие, нет счастья в духовной жизни, нет вредные привычки, нет способности развивать себя, то ему поможет пост четверг. У женское бесплодие, отсутствие чувства счастья, нет радости в жизни, нет контакта с этим миром, нарушены вкусовые чувства, пища безвкусная. Если человек не чувствует контакта с людьми, нет любви в сердце, сухое сердце, нет нежности, доброты, не хватает. Пост в пятницу. Если у человека лень, нет любви к труду, сильная скованность, напряжение в теле, постоянные лишения какие-то в жизни, нет жилья своего, лишь изгнание в чужую страну, нет родины, нет работы, нет жены, нет мужа, нет детей. Поститься в субботу. Сатурн, что вы хотите? Это серьезная планета. Недавно в интернет выложили звук, исходящий от колец Сатурна. Не слушайте. Мой вам совет. Не надо слушать такие звуки. Итак, мы прошли пост на воде, да? Как? Вечером не кушаем перед этим днем, потом весь день пьем водичку, тепленькую желательно. Но если человеку жарко, холодную. Вот. Потом дальше на следующий день выходим или фруктами, или овощами, которые вам нравятся. Допустим, бананы нравятся, бананами выходите. Яблоки нравятся, яблоками. Тыква нравится, тыквой. Патиссоны нравятся, кабачки. Но фрукт, овощи, которые растут над землей, или фруктами выходим из поста. Вот эти два варианта лучше всего. Или финик, ягодами можно выходить. Финики, допустим, инжир. Благостные ягоды, сладкие ягоды, малина. Нет, вот только утром пообедали, ну, позавтракали вот тем, что вот это вот выход называется из поста. Или сок, который нравится, сок из овощей, который нравится, допустим, соком можно. Еще можно выходить из поста тушеной зеленью. Это тоже очень, пища очень легкая пища. И потом дальше просто легкий обед, уже нормальный ваш обед легкий, и потом дальше живете, как живете. Важен выход из поста, с утра очень важно покушать правильно, чтобы пищеварение не захлебнулось. Огонь разжигают медленно, да, аккуратненько. Если большое бревно положить, то он не загорится. Нет, кушать с утра прямо в 8, а потом обед уже... Вы не знаете, когда время кушать? Утром надо кушать где-то с 7:30 до где-то до 9. С 12 до 2 обед, с 6 до 7:30 ужин. Правильно. В это время огонь пищеварения разгорается естественным образом. Теперь другие виды поста. Для чего они нужны? Пост чисто на свежей зелени. Вот все зеленое едите, больше ничего. Можно эту зелень в блендере разбивать и просто с водой разбавлять и сок пить, зеленый сок. Вот эта зелень, она балансирует полностью организм, в баланс вводит. И очень сильно улучшает работу всех гормональных функций в организме. Особенно такая пища, такие посты показаны для тех, у кого диабет. Или другие гормональные расстройства серьезные. Болезни щитовидной железы, болезни поджелудочной, надпочечников. Зелень лечит такие болезни. Запомните, зеленая пища является самой легкой на Земле. Еще легче это уже питание воздухом. Не смейтесь, я вам точно говорю. Смотрите. Растения питаются чем? Воздухом. И что питается воздухом? Листья зеленые. Листья едят животные, да? Животных ест человек. Так вот, знайте, что есть люди, которые могут питаться просто воздухом или праной. Им нужно солнце, листьям нужно солнце и воздух. Две вещи, и они тогда растут. Такое питание у человека тоже есть, чтобы вы знали. И есть люди, которые могут это питание вернуть назад. То есть они питаются только солнцем и воздухом. Пожалуйста, не надо об этом даже думать. Иначе через вас будем смотреться потом. А потом вас увезут с дистрофией в это. Это продвинутые люди, которые способны возбудить движение в праны в своем организме. То есть они могут жить без пищи совсем. Я знаю таких людей, это реально возможно. Человеческое тело способно на это. Нет смысла об этом даже думать. Это для очень продвинутых каких-то людей не от мира сего. Понятно? Теперь, пища зеленая, только зелень. Есть люди, которые питаются только зеленью. Это тоже пища, которая дает полностью все белки, жиры, углеводы. Это бред думать, что это как бы пища неполноценная. Она полноценная. Вот. Даже не думайте жить на такой пище, на такой диете. Потому что это пища для монахов там разных и так далее. Серафим Саровский с нытью питался 3 года. Не надо, пожалуйста, мои хорошие. Я видел уже Бухенвальд, это называется Бухенвальд. У меня один помощник, он решил так покушать. И когда он уже... Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон. Когда у него колокольный звон пошел уже, когда он ходил. От движения колокольный звон, когда у него пошел, то мы его остановили. Вот. Безумие, безумцы. Но зеленая пища улучшает, увеличивает продолжительность жизни. Всегда и у всех. Поэтому нужно увеличивать в питании зелень. Какая зелень? Шпинат, лист салата, лист шпината. Что вам подойдет, что вам понравится? Можно выращивать зелень прямо у себя дома. Есть такое растение амарант. Или сорняк обычный, который растет во всех дворах. Он съедобный, чтобы вы знали. Вот, это лопух такой, сорняк. Ну, как бы... Никто не знает, что это такое. Лебеда – это другое. Есть лебеда – сорняк, а есть амарант – сорняк. Лебеду прорастить тяжелее. Амарант – это тоже сорнячок такой. Он, ну, с хохолками сверху такой хохолок, вот так вот. Не видели такой вот такой хохолок? И листья такие большие. Листья такие и хохолок такой. Это амарант. Вот, у него листья съедобные, хохолок несъедобный. Но семена в хохолке съедобные, из него хлеб даже делают. Так вот, этот амарант можно вырастить прямо дома. Прямо осветить его, свет дать, просто искусственный свет. Пускай это не как на солнце, понятно, уже не такая естественная, но зато зелень, понимаете? То есть он где-то за месяц вот до таких вот объемов вырастает прямо в клумбе. Вот эту всю зелень можно срезать, и ее можно тушить, тушеной есть, или сок из нее делать, тоже пить. Это как по вкусу шпинат в один получается. То же самое вкус, как шпинат. Вот, зелень в магазине дорогая, а выращивать дома вообще ерунда, без проблем. Теперь следующий вариант для особо ленивых. Совсем, если вот вы совсем уже ленивые, как бы выращивать, да? Берете пшеницу, берете тазик, ставьте на подоконник или там все что угодно. И главное, водичкой залейте так, чтобы пшеница не задохнулась. То есть наполовину ее залейте и подливайте воду. И когда она вырастет, ни земли там, ничего нету. Просто вода и пшеница. Она вырастает вот до таких размеров где-то. Зеленый прям восход вот такой. Вы всю зелень срезаете в блендер с водой, перемешиваете, и получается такая сладковатая, такая немножко... Ну такая там чувствуется, что там что-то есть, ну, какие-то так частички грубые такие, это грубая ткань волокнистая. И пьете прямо вот сладкий такой вкус, сначала непривычный, потом будете пить. Это очень сильно омолаживает, очищает организм. Это не то, что для того, чтобы всегда кушать, это для очищения организма. Вот это все в блендере взбиваете и пьете напиток этот зеленый из пшеницы. А? Пшеницу, да, уже. Там корни, там нет уже ничего, там корни уже остаются. Корни выбрасываем, зелень. Нет, именно пшеницу вот так надо делать. Вот все, что вы еще назовете остальное, я не приму. Поэтому не называйте больше ничего, не надо. Только пшеницу вот так, понятно, да? А все остальные зерна, которые можно есть, вот все съедобные специи, все выращивайте вот до таких размеров. И в салат. Что по времени? пить, сколько пить по времени, сколько хотите. Можете 2 часа пить, вот так сидеть. Каждый день пейте. Он немножко вызывает, чуть-чуть ослабляет стул, но увеличивает бодрость, тонус и очищает организм от токсинов. Ну, то есть детоксикация капитально идет. Печени, особенно поджелудочной железы, нервной системы. Очень сильная вещь. Амарант вот этот зеленый, он полностью баланс всех гормональных функций. То есть у вас обмен веществ будет идеальным. Если вы зелени 30% в день едите, у вас обмен веществ будет идеальным. Я поэтому у себя в огороде, у меня половина огорода растет амарант. И лебеда. Лебеда на коноплю похожа. Поэтому сосед думал, я коноплю выращиваю. Поэтому всегда такой веселый. Я взял как бы лебеду, ее потушил. Ее прям тушь на сковородке с водой. Специи добавляешь туда, сметанки. Вот такая вкусная пища получается. Я его угостил. Он поел, говорит, интересно. Я говорю, это вот это вот и есть, вот это вот конопля, которую ты... Я говорю, это лебеда. Он говорит, да, мы войну ее наелись уже. Мы 80 лет соседа. Говорит, мы в войду твою лебеду уже наелись. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Я ее заготавливаю на зиму. Когда лебеда вот такая и амарант вот такой, у него лопухи разлопушатся, то есть надо верхнюю часть только срезать, и когда клумба вырастет, ствол не надо есть, только вот листья сверху. Их срезаешь, прям варишь, они увариваются, и дальше в морозилку просто берешь, воду сливаешь в морозилку, и они там замораживаются, и когда размораживаются, получаются как свежие. Можно потом всю зиму есть, я всю зиму ем потом вот эту зелень. Очень полезно для здоровья. Зеленая пища, она... Самая полезная пища на земле – зелень, эти листья для здоровья. Вам можно как можно больше есть, вам. Вот сколько хотите, столько ешьте, как можно больше. А? Колокольный звон, если начнется, вы почувствуете, вы же разумный человек. Если почувствовать, вам хочется еще чего-то, хочется сильно что-то кушать, значит, надо это кушать. Не надо от себя мучить, как бы. После благости приехала, ем одну зеленую пищу, хочется все, но я терплю. И потом бросаюсь на мужа, бросаюсь на детей, бросаюсь на свекровь, бросаюсь на стены потом. Это глупо. Надо быть счастливым. Удовлетворенным. Питание дает, нужно для удовлетворения человеку. Надо правильно жить. Не нужно, нужно все в балансе делать, чтобы баланс был во всем.
Бьют часы на старой башне. В этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый слушать время и отважно. В ногу с временем шагом. У часов отключит золотой, двери утра и золотой. Окна утра настежь распахни, сумрак ночи сумрак прогони.
В ногу с временем шагать должен каждый. Об этом мы тоже чуть поговорим с вами. У меня есть целые лекции на эту тему. Итак, пост на ягодах кислых нужен для того, чтобы улучшить углеводный обмен. На ягодах кислый нужен для того, чтобы углеводный обмен улучшить в организме. Делается летом в жару. Когда жарко, можно поститься на ягодах. Целый день, да. И на солнце быть. Купаться, двигаться, есть ягоды одни. Понятно, да, система? Пост на зелени что делает? Гормональные функции балансируют, да, гормоны. Обмен веществ. Дальше есть разные виды постов для обмена веществ. Пост на кислых ягодах улучшает углеводный обмен. Пост на сладких ягодах, малина там и так далее, улучшает настроение и, ну, как бы психику приводит в такой в позитивный такой лад. Пост на фруктах, на сладких фруктах, сильно улучшает настроение и лечит депрессию. Пост на сладких фруктах. Пост на овощах, таких как кабачки, тыква, патиссоны, сырых, улучшает белковый обмен. А пост на корнях, которые под землей растут, такие как морковь, свекла, лечит жировой обмен, гонит жир из организма, ненужный. Сырые. Есть виды постов, которые я вам не советую. Они предназначены для духовно продвинутых людей. Это, например, пост на молоке, на свежем. Этот пост, он улучшает качество характера, но он очень трудно перевариваемый. Человек должен быть очень таким развитым внутренне, чтобы такой пост держать. Лучше даже не связывайтесь с таким видом поста. Молоко пьется в кипяченом виде и разбавленное. Оно пьется с медом. Пост на молоке с медом. Но лучше этого не делать. Если женщины чувствуют, что они любят молоко, и весь день бы его пили, тогда можете так попоститься на одном молоке. Но не надо только на одном молоке жить. Это тоже есть такие формы жизни у людей, которые живут только на молоке. Такие люди есть. Тоже это нормальное питание. То есть это не то, что человек дисбаланс какой-то будет, у него будет нормальная жизнь. Но не все люди смогут такую жизнь вести нормально. Кого-то может быть срыв от этого. Мы пробовали в святом месте в Индии, в одном, у нас было 5 человек, моих друзей. Мы решили попоститься на молоке до тех пор, кому-то плохо не станет когда. Ну правда, потому что этот пост, он высвобождает очень много как бы эмоций у человека. И сначала идет очищение психики, а потом сильное умиротворение. И я как бы нормально пил на молоке, постился, у меня все нормально было. Но у одного моего друга, у него сердцебиение начались. Как бы, и мы прекратили все вместе сразу поститься. Ну, как бы мы так договорились, что вместе начали, вместе закончили. 5 дней мы пропастились. Есть пост на проросших зернах. Это тоже редкий вид поста. Он нужен для сильной активизации организма. Например, вы послеоперационный период, у вас нет сил вообще, не знаете, как жить. Вы берете проросшие зерна, чуть-чуть их, ну, как бы не варите, а чуть-чуть обдаете кипятком, их как бы под мясорубочку, и вот в таком виде можно с водичкой там или в блендере разбивать, как сок, пить. Да, достаточно одного дня, и организм пойдет жить. То есть сила пойдет в организме, ну, начнется жизнь. Пост на проросших зернах взрывает как бы организм, дает ему возможность активно жить. То есть для выживания предназначен. Кстати, пост на зелени, он уменьшает склонность к развитию злокачественных опухолей и доброкачественных. То есть зелень никогда не вызывает рост опухолей. А вот наоборот, увеличение мяса, молока свежего и хлеба увеличивает. Если у человека злокачественные опухоли, ему надо уменьшать свежее молоко, мясо и хлеб. Вот эти виды пищи увеличивают склонность к росту опухоли, увеличивают опухоль. Рост опухоли. А зелень, наоборот, не дает возможности ей расти. Но это не значит, что всем надо уменьшать там хлеб и молоко. Я говорю просто про тех, у кого злокачественные опухоли. На чем мы еще не постились? На чем еще вы знаете, что можно поститься? Сухой пост? Это опасный пост, сухой пост опасный, предназначен для духовного развития. Этот пост высвобождает защитные силы организма. Иногда люди с помощью сухого поста могут вылечивать доброкачественные опухоли. Я про злокачественные вообще молчу, потому что это опасно такие вещи говорить. Вот злокачественные опухоли лучше лечить классическими методами, потому что это война внутри организма. Кто победит, неизвестно. Доброкачественные опухоли, сухой пост плюс движение. Можно рассосать доброкачественную опухоль. Но не сильное движение. Я в целом не рекомендую этот пост. Я рекомендую только людям, у которых очень сильная воля и сильный организм. Больным людям не рекомендую сухой пост, только здоровым. И только вместе с молитвой. Если человек без молитвы постится на сухой пост, у него может крыша пойти не в ту сторону. Ну, то есть этот пост, он возбуждает, взрывает как бы защитные силы организма, он делает организм очень сильным, или наоборот его ломает, одно из двух. Поэтому это пост опасный. Лучше поститься на воде. Самый безопасный пост на воде. Остальные все виды поста лечебные. На всяких продуктах виды поста лечебные. Это виды поста лечебные. Понятно, да? Это лечение. Это не пост, это лечение. На кефире можно. 10 минут, да, понял, услышал, увидел. Вот, на кефире можно поститься. Этот пост, разбавленный кефир с водой, где-то один к одному или к двум, воды два, один кефир, чуть-чуть подслащивать или подсаливать надо. Этот пост предназначен для того, чтобы активизировать кишечник, работу кишечника и выводить из организма все ненужное через прямую кишку. Ну, то есть идет процесс такой, как бы, активизации, выхода из организма шлаков, будем так говорить. Очищающий пост. Но он лучше не надо целый день на кефире. Эта процедура, она известная во всех больницах. Это делается вечером перед сном. Сон при этом не будет, алло, какой классный. Но все лишнее выйдет из организма. Вечером, если человек кефирчика попил несколько раз, во второй половине дня с водичкой чуть-чуть разбавлено, то у него кишечник весь так жик и очищается. Еще какие виды поста вас интересуют? А? На гречке? Ну, противовоспалительный. Можно, допустим, как с водичкой гречку варить, такая она легкая должна быть. И чуть-чуть соли, чуть-чуть, может быть, масла какого-то, чуть-чуть. Совсем. И с водичкой вот так весь день есть. Воспалительные процессы будут уходить. Но не всем гречка подходит. Иногда подходит человеку, иногда нет. А сырую гречку можно есть. А вот сыроеды сейчас поговорим, да. Насчет сыроедов. Не те, которые сыр любят. Потому что у меня вот помощник со мной есть, Максим, он сыроед. Он любит сыр. Сколько ни дай, весь все съест. А есть еще другие сыроеды, это которые не едят вареной пищи. Запомните, это питание только одному человеку из 200-300 подходит на всю жизнь. Как человек этот выглядит? Ему по жизни очень жарко постоянно, у него постоянно воспалительные процессы, и он, если не питается только одной сырой пищей, он постепенно загибается, такой человек. Он не может нормально жить, ему плохо. Но если он начинает с одной сырой пищи есть, он восстанавливается, ему хорошо и больше ничего не хочется. Таких людей очень мало на земле. И они всегда, когда они такую пищу пробуют и начинают на сырой пище есть, у них глаза становятся квадратными. И они говорят, только сырая пища, только сырая пища. Они верят в сырую пищу, потому что она им спасла жизнь. Вот, не слушайте этих людей, это фанатики. Вот, сырая пища предназначена для очищения организма, для омолаживания. И вот этот сырой пост на сырой пище, то есть есть разработаны эти методики, он должен сочетаться с движением, с активным, обязательно нужно движение, плюс сырая пища. 2-3 месяца организм как новенький. Но если вы больше 6 месяцев начинаете есть только сырую пищу, то в основном картина одинаковая. Организм как новенький, в организме все классно, психика постепенно начинает напрягаться. Это выражается сначала в нарушении сна, потом вы начинаете чувствовать, что не терпите людей, хочется вам по одному быть побольше. Потом постепенно у вас психика становится просто на пределе. Понимаете? То есть сырая пища, она сильно тонизирует психику, и человек не выдерживает просто потом. Поэтому вот это сыроедение, оно нужно для того, чтобы просто очистить тонкие каналы. Сырая пища сильно напрягает психические каналы и выводит из них хронические заболевания. Знаете, что такое хронические заболевания? Психический канал где-то забивается, там возникает хроническое заболевание в грубом теле. А если человек ест одну сырую пищу или постится каждый раз в неделю, или статические упражнения делает, то у него эти тонкие каналы, или возле дерева стоит, то у него эти тонкие каналы прочищаются. И хронические заболевания проходят. Поэтому сырая пища, сыроедение – это классная вещь на 2-3-4 месяца. Раз в 3-4 года. Не больше. Для большинства людей. Но есть люди, которые могут всю жизнь есть сырую только одну пищу, им классно. Но еще хочу вам одну вещь сказать. Смотрите, в городе, когда человек живет в каменных джунглях, деревьев почти нет, один камень. Причем камень неестественный, а сделанный человеком. В этом нет праны. Вот булыжник, если взять с гор, там есть прана. Если бы все города были сделаны из этого булыжника, там не было бы этой проблемы. Когда люди живут в асфальте и в бетоне, у них уменьшается количество энергии в организме. И поэтому им нужно есть половину сырой пищи в городах, половину вареной. Не меньше. Минимум сырой пищи 40%. Потому что вот эта вялость в городах, слабость, нет сил, это означает нехватка праны. И она восполняется сырой пищей. Ешьте больше салатов. Система ясна? Но если вы в деревне живете, на природе, вам не надо столько сырой пищи есть. Вам прана от земли идет, от деревьев, от воздуха, от всего. Зачем вам? Она не нужна так много сырой пищи. Но если человеку очень жарко по жизни, он постоянно с себя сбрасывает одеяло, окна открывает, то ему можно даже в деревне сырую пищу есть больше. Она охлаждает, сырая пища. Охлаждает. Поэтому, соответственно, сырой пищи надо есть меньше в Сибири зимой и больше, наоборот, есть на юге, когда вы приехали отдыхать. Больше сырой пищи, салатов на юге, она охлаждает. А меньше в Сибири зимой, когда холодно. Ладно, мои хорошие, у нас уже нет времени. А сейчас у нас я желаю всем счастья. Все сели прямо. Кто торопится, идут. Я вчера вам рассказывал, слушаем очень внимательно голос тех, кто молится. Повторяем, я желаю всем счастья. Так же, как они, в их настроении. Ловим настроение связи с Богом. Это очень сильно углубляет человека в психику, как бы дает ему силу. Разум пробуждается, энтузиазм увеличивается, сила внутренняя увеличивается.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье желаю. Всем счастье я 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 желаю. Всем счастья 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 я желаю. Всем счастье 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 желаю. Всем счастье я 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 желаю. Всем счастье желаю. Всем счастье я желаю. Счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье. Спасибо. Я желаю вам всем счастья, любви, радости, всего самого светлого. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам на фестиваль. Спасибо вам большое за ваше время, за вашу любовь, за ваши глаза, улыбки. Всем.